Библейский портал экзегет.ру представляет.
Сегодня мы продолжаем наши беседы на сайте экзегет по Евангелию от Матфея, и сегодня мы будем изучать 23 главу этого Евангелия. И первая тема – о лицемерии книжников и фарисеев. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же делают дела свои с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель». Здесь обращает на себя внимание то, что Христос, обличая лицемерие книжников и фарисеев, Он не оспаривает то, что они учили правильно. Он так и говорит: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Таким образом, Христос показывает, что благодать истинного учения, она иногда может распространяться и через лицемерных учителей и лицемерных наставников, которые сами, хотя и говорят истину, но их образ жизни не соответствует этой истине. И в христианстве с древних времен существовало учение о том, что благодать действует и через недостойных священнослужителей. Об этом писали и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Августин, и блаженный Феофилакт, и очень многие другие авторы. Собственно говоря, в Древней Церкви всегда настаивали на том, что сама постановка вопроса, кто достоин совершать таинство и кто недостоин, она неправомочна. Почему? Потому что если мы скажем о ком-то, что он недостоин совершать таинство, это одна позиция. А если о ком-то мы скажем, что он достоин совершать таинство, это граничит уже с богохульством. В том смысле, что никто не достоин. Ни тот, кто готовится к совершению таинства, ни тот, кто совершенно не готовится. Потому что то, что мы получаем в таинствах веры, в таинствах церкви, несоизмеримо с тем, что мы можем сделать сами. Невозможно ценою временной жизни приобрести жизнь вечную, ценою тленной жизни – жизнь нетленную, ценою жизни на земле – жизнь на небесах. Это несоизмеримые вещи. Поэтому в любом случае, кто бы ни учил, кто бы ни преподавал таинство в церкви, все недостойны. И те, которые готовятся к совершению таинств, и те, которые не готовятся к совершению таинств. Всегда это совершается по благодати, и любое действие благодати – это действие Христа. А священнослужитель, он только символизирует собою присутствие Христа среди народа Божия. Как Христос через апостолов и дает нам наставление, что служители церкви – это письмо Христово, всеми узнаваемое и всеми читаемое. Ну а если письмо испачкано какими-то кляксами, это не обесценивает того содержания, которое мы обнаруживаем на его страницах. Далее Христос говорит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Здесь речь идет о том, что никто не должен считаться отцом, учителем или наставником в том смысле, как Бог, который является отцом всего своего творения, в том смысле, что он создатель и творец, и по благодати он отец каждого живого существа в некотором смысле. Как Христос есть учитель, никто не может быть учителем всех верующих. Тем более, когда человек сам себя именует отцом или учителем, или наставником. Наставник наш – это Дух Святой, о котором сказано, что Дух Святой научит и наставит на всякую правду. Но это не означает, что в церкви мы не можем обращаться к священнослужителю с приветствием «Отец». Например, если мы откроем послание к Тимофею апостола Павла, то Павел начинает словами: «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну вере». Павел называет Тимофея истинным сыном вере. Это значит, что по отношению к Тимофею Павел был его истинным отцом вере. И Павел пишет в одном из своих посланий: «Немногие у вас отцы, я родил вас благовествованием своим». В церкви есть и учителя. 1 Коринфянам, 12 глава, 27-28 стих сказано: «А вы – тело Христово, а порознь – члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Итак, мы видим, что в церкви есть и духовные учителя, наставники, и духовные отцы, и это не противоречит завету Христа, что никого нельзя называть учителем, отцом, наставником в таком глобальном понимании этих слов, как Бог, который является отцом, как Христос, который является учителем по отношению ко всем верующим, живущим во Вселенной. Далее Христос говорит о том, что лицемерие книжников и фарисеев – это серьезная для них проблема. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примете тем больше осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Вот здесь говорится о том, что их действия, они препятствовали людям прийти в Царствие Божие. Своим поведением они как бы затворяли вход для людей в Царствие Божие. И хотя они могли обходить разные места, чтобы обращать людей в свою веру, иногда такое обращение человека в веру оборачивалось тем, что человек становился еще более худшим лицемером, чем его лицемерные наставники, книжники и фарисеи. Хотя, как часто я объясняю, фарисеи в то время – это были наиболее лучшие люди. Во-первых, они были традиционалисты, в отличие от модернистов, саддукеев, и их образ жизни был более соответствующим закону Божию. Они были все консерваторы. Но их вот этот ложный консерватизм, он мешал им проявить подлинную религиозность. а в том смысле, что они скорее проповедовали самих себя. И в своем консерватизме они занимались таким самолюбованием и в меньшей степени способствовали распространению славы Божией здесь на земле. А в Писании сказано: «Ищите прежде всего Царствие Божие и славы Его, а остальное все приложится». То есть современное общество от любого священнослужителя должно ожидать только свидетельства об Иисусе Христе. И священник проповедует не себя, не свою эрудицию, не свои какие-то философские познания, как апостол Павел пишет, а мы проповедуем Христа и притом распятого. Далее Христос говорит: «Горе вам, вожди слепые», то есть они не видели своих собственных нравственных проблем, «которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и все, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». То есть эти люди, они не могли понять, что есть образы, а есть первообразы. Они не могли как бы вещественное отделить от божественного, и для них важнее был не храм, а золото, которое было в храме, не жертвенник, а то, что лежало на этом жертвеннике. То есть проблема книжников-фарисеев заключалась и в том, что они не могли выстроить правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, а что на третьем. И в этом заключалась их слепота. Далее Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». То есть они обращали внимание на всякие мелочи в соблюдении отделения десятины от мяты, от тмина, но при этом также скрупулезно они не относились к делам милосердия. Они были чистыми по отношению к ритуальным действиям, но по отношению к другим людям они оставались бесчувственными и невнимательными. А ведь мера того, как Бог отнесется к нам, она обусловлена мерой того, как мы относимся к другим людям. И далее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». То есть внешняя сторона для них имела огромное значение. Они могли хорошо одеваться, они следили за чистотою. Но при этом внутреннее состояние этих людей желало много лучшего. И это была их серьезная проблема. Действительно, человек может быть кем-то или казаться кем-то, а это разные вещи – быть или казаться. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Действительно, покойника можно загримировать, можно одеть покойника в красивый костюм, положить в дорогом гробе. Но это не значит, что процесс разложения этого тела остановлен. Так и религиозное ханжество, оно может проявляться в том, что внешне все, казалось бы, правильно и хорошо, а внутри нравственное и моральное разложение. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков, дополняйте же меру отцов ваших». Здесь Христос указывает на то, внимание этих людей, что почитание пророков и праведных – это подражание их образу жизни. И это актуально и для нас, православных христиан. А если мы ограничиваем почитание пророков, праведных, святых, тем, что как-то обустраиваем места их захоронения, и только этим внешним и ограничиваем их почитание, это неправильно. Сказано, вспоминайте наставников ваших, подражая вере их. Поэтому лучшее почитание пророка, святого, мученика – это подражание его благочестию. А забота о месте погребения святого – это тоже очень важно, но это не сама цель. Это место обозначено как святое, чтобы память об усопшем приводила нас к необходимости следовать образу жизни праведного усопшего человека. И, собственно говоря, в Библии мы имеем примеры жизни разных людей, хотя мы знаем, что все они давно умерли. Но эти примеры и образы и до сих пор вдохновляют нас. И далее Христос говорит: «Змии, порождение хидные, как убежите вы от осуждения в гиену?» Известно, что ехидны и змеи, они очень изворотливы, убегают, прячутся, есть какая-то для них опасность. Но кто может спрятаться от страшного суда Божия, который грядет на всю Вселенную? Ехиднина, там, змея может заползти под камень, иногда даже такие существа меняют свою окраску, их трудно заметить. Но когда суд Божий будет над всей Вселенной, кто сможет спрятаться от справедливого гнева Божия, который будет движим на всю Вселенную? И далее: «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». То есть любое действие против праведных и святых, оно, конечно, обернется проклятием для тех, которые восставали против праведных и святых. И если после того, как они восставали на праведных и святых, потом они начинали их лицемерно как бы почитать, это нисколько не снимало ответственность за те преступления, которые они совершали в отношении к святым и праведным. Далее, обличив религиозный эстаблишмент Ветхозаветной Церкви, Христос говорит о судьбе Иерусалима, святого города. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется ваш, все оставляется вам дом ваш пуст. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядый во имя Господня». Конечно, Господь обращается не к городу, не к камням, не к земле, а к людям, которые жили в этом городе, в этом религиозном центре. Потому что даже простые люди, они несут ответственность за те действия, которые совершают их религиозные руководители. А так как дух лицемерия проникал в сердца книжников и фарисеев, он заражал и самих их прихожан, мирян, которые должны были делить ответственность за содеянное преступление религиозного эстаблишмента самими этими книжниками и фарисеями. Как в русском народе есть такая пословица, говорят, каков приход, таков и поп. А есть пословица, каков поп, таков и приход. То есть в некотором смысле мы все как бы под влиянием друг у друга. И если народ будет благочестивым, благочестивым будет и духовенство. Потому что благочестивый народ будет вымаливать у Бога для себя хороших пастырей. Если пастыри будут благочестивы, они будут оказывать благодатное влияние на посомых. То есть мы все взаимосвязаны друг с другом и несем ответственность друг за друга. Народ Божий и духовенство, духовенство и народ Божий. Вот эти темы Христос и затронул в рассматриваемой главе.